Лосев обещал дать ее адрес. Через несколько дней после исполкома он зашел в школу вместе с военкомом и директором леспромхоза. В школе было солнечно и пусто. Парты высились в коридорах друг на друге, пахло краской и мокрыми полами. Окно в кабинете биологии было распахнуто. Они долго стояли перед картиной.
«Вот это другое дело», — сказал военком.
По реке прошел катер. Гладкая волна набегала, откатывалась, и, изгибая, казалось, литое зеркало реки. Рябь скоро улеглась. После обеденной сонный жар обессилил колыхание воды. Они опять смогли смотреть и сравнивать.
«Серега, ты помнишь, как мы тут на плотах лежали?» — вдруг спросил военком Глотов.
Директор леспромхоза, молодой инженер, вздохнул.
«Красиво. Вот бегаешь, носишься и ничего не замечаешь. Сколько я уж тут, третий год живу, и что?»
«Верно, красиво», — обрадовался Лосев. «Я все думаю, откуда эта красота взялась. Без картины-то обыкновенный участок. А при сопоставлении с картиной появляется красота. Спрашивается, где же она находится? Почему самостоятельно мы ее не обнаруживали?»
Слушали с интересом. И к его словам, и к нему самому было неожиданно, что Сергей Лосев, которого все тут знали на вылет со всеми его привычками, семейными делами, рыбалками, тостами, этот самый Сергей Лосев способен рассуждать на такие темы и горячиться.
«Все от таланта», — убежденно сказал военком. «Талант — это только слово. А ты мне ответь, что я понял».
«Красота в художнике заключена», — сказал военком, заражаясь его горячностью.
«В художнике, допустим. Тогда объясни мне, откуда художник ее берет? Из себя или же из натуры? Потому что если из натуры, то пусть мы с тобой красками, кистью не способны передать, но глазом-то можем тоже и извлечь, и увидеть».
«Да-да, как это верно!»
— воскликнула Тучкова. Никто не слыхал, как она вошла, и теперь, когда к ней обернулись, она залила с краской за свой возглас и все же попыталась еще сказать, как бы оправдываясь или поясняя. «В том-то и дело, что можно, можно увидеть. Прекрасное, оно действует на душу и как бы передает ей зрение, то есть в смысле того чувства, что называют душой, то есть называем...» Она запуталась, еще больше смутилась. И «извините меня, пожалуйста».
Директор леспромхоза задумчиво посмотрел на нее и сказал: «Фотографией я мечтал заняться».
«Сфотографировал бы ты, между прочим, вид этот, пока тут стройку не начали», — сказал военком.
«Какую стройку?» — спросила Тучкова. Военком покосился на Лосева, деликатно закашлялся, предоставляя слово ему, как старшему, и тогда Лосев объяснил, что дом кислых будут сносить. Весь этот участок Жмуркиной заводи запланирован под филиал фирмы, делающей вычислительные машины.
Тучкова как-то полузадушенно ахнула. Глаза ее устремились на Лосева, в самую глубину его зрачков, в самый его зрительный нерв. «Да как же так? Я ребятам обещала, я на будущий год программу перестроила. Мы во всех классах этот вид рисовать будем. Когда сами попробуют, тогда они поймут».
Директор леспромхоза засмеялся над этими ее рисовальными доводами.
И от этого смеха Тучкова съежился. «Простите, я все понимаю. Что же делать?»
Никто ей не ответил. Они сочувственно смотрели на нее. И Тучкова смущенно заговорила, как бы утешая:
«Но ничего, мы постараемся пока, чтобы скорее людям показать».
«Вот это правильно», — сказал военком. «Хорошо бы вы лекцию для молодежи провели, особенно для призывников. Запечатлеть в памяти красоту родных мест. Сейчас для картины самый сезон стоит».
«Лекцию? Я не знаю, я вряд ли сумею. Лучше из областного музея пригласить».
«Бросьте вы. Прекрасно справитесь. Зачем нам варяги?»
Учительница вдруг перестала нравиться Лосеву. Им было неприятно, что она так легко смирилась.
«А жаль», — сказал директор, — «уничтожат. и картина родословную потеряет, сравнивать не с чем будет.
— Картина не потеряет, — сказал Лосев.
— Картине-то что? Мы потеряем.
Разговор этот испортил ему настроение. Он заметил, что на воде от причала втянутся радужные пятна, что у дома кислых навалено щебенка, доски.
Глава шестая. Вскоре приехали сотрудники областного музея. Состоялась лекция «Наш край в произведениях советской живописи». Прошла она хорошо, и военком, и прокурор, который насчет стоимости ахал, присутствовали и хвалили. Лосев на это заметил военкому.
«Не послушала Стучкова. Ты же говорил, чтобы она сама читала».
Военком рассмеялся.
«Так она ж не военнообязанная. Да и знаешь, она правильно сделала. Для авторитетности лучше, чтоб из области. Понимаешь, объективнее».
«Нечего приваживать их», — проворчал Лосев, но распространяться на эту тему не стал. Из ближнего санатория, прослышав, стали ходить любители прогулок. Есть такая категория гуляющих, и им нужно, чтобы прогулка имела цель. 4 километра туда, 4 обратно, а посредине ознакомление с художественной ценностью. Культурник санатория подхватил инициативу отдыхающих и организовал коллективное посещение. Потом еще и еще. Заходили в школу туристы, которые осматривали партизанские лагеря и соленый источник. Появлялись группы то ли из медицинского училища, а то участники велосипедного пробега. Летом приезжего народу много, что ни день. Кто-нибудь дотребовал Татьяну Тучкову давать объяснение по картине. Ей задавали вопросы, как настоящему экскурсоводу. Культурник разохотился. Всякий раз накануне экскурсии звонил в ГорОНО, предупреждал, словно бы в музей звонил. Несмотря на ремонт школы, стали приезжать целым автобусом, поднимались толпой по лестнице, спрашивали, почему картина висит в школе, в биологическом кабинете. Неужели нельзя специальное помещение выделить? Делали замечания. Почему нет портрета художника, хотя бы фотографии? Почему не продают репродукции картины? Куда писать отзывы? Многие вроде бы были разочарованы, недовольны. Тучкова оправдывалась, как умела. Однажды, когда кто-то сказал «Обман! Мы это думали!» Она, не выдержав, заплакала, отвернулась к окну. Все за ее спиной разом смолкли, потом пожилая толстуха в рыжем парике, сочувственно сморкаясь, сказала басом: «Вы, женщина, тут ни при чем! Этот культурник нам мозги запудрил! Феномен, феномен! Выставка! Настрой создал не тот! Как на Эрмитаж! Сказал бы честно, кто хочет картину увидеть!» «Ничего другого. Разве мы бы отказались? Женщина, вы, милая, извините нас». Культурник тоже извинился, и после этого следующие экскурсии вели себя тише. Культурник, однако, не унимался. Оказывается, он работал по совместительству в летней спортивной школе и обслуживал пароходство. И всюду он включал новый объект в план массовой экскурсионной работы. Вскоре Тучкова получила план, скрепленный печатями и подписями. На ее протесты культурник прочувствованно называл ее энтузиасточкой, подвижницей. Что же делать, если исторических достопримечательностей в районе мало, не будет картины? Так уйдут часы на пустой азарт, бросание колец и походы в универмаг. Получалось, что она будет виновата, если станут резаться в карты, забивать козла и даже пить водку. Никто ей за эту работу не платил. Отпуск ее срывался, да еще в ГорОНО сделали замечание, что экскурсанты мешают ремонту, разносят грязь. Появилась книга отзывов, общая тетрадка, которую в утешении Тучковой учредил культурник. В тетрадь щедро заносили благодарности и похвалы Татьяне Леонтьевне за возможность ознакомиться, красочный рассказ, воспитание любви к русской живописи и природе. Кроме этих записей попадались и все чаще возмущенные отклики на предстоящую стройку. Неужели нельзя сохранить этот вид? Что за дикость? Опять разрушают памятник культуры. Пора призвать к порядку местные власти. В горкоме партии Чистякова, тощая, тигрово-бесшумная, щуря заметила Лосеву, что самодеятельно эти экскурсии роняют авторитет городских властей. Как всегда, она применяла безлично уклончивые обороты. Позволяют себе, развели, раскачивают общественное мнение, будоражат, будируют. Лосев кивал внимательно, поощряюще, потом спросил. «Значит, что же, Тучкова просит писать такие жалобы? Вы лично слышали? Ах, нет, тогда не пойдет. Полагать одно, знать другое. Мало ли кто сказал. Я люблю брать сведения из первых рук». «Свежинку люблю». Чистякова непонятно прищурилась, не то смеясь, не то пряча глаза, неслышно отошла. К счастью, Лосеву некогда было вникать в эти слухи. Летняя пора торопила с овощехранилищами, со строительством. Рабочих отрывали в районно-полевые работы, надвигалась сдача приемка нового роддома. Летние дни хоть и долгие, а проскакивали быстрее зимних. Заведующий Горано Савкин, будучи на приеме у Лосева после решения своих вопросов, как бы, между прочим, сказал, что картину Астахова лучше бы перевесить сюда, в кабинет. Это почему? Ценная вещь. Охраны у нас нет, мало ли. А еще что? — спросил Лосев. Больше ничего. Давай, выкладывай, — сказал Лосев. Савкин, который в любую жару ходил в темно-синем, толстой шерсти костюме и при галстуке, неожиданно вспотел, громко засморкался и, умоляюще глядя на Лосева, сказал, что Астахов не из тех художников, каких следует пропагандировать школьникам. Лосев сослался было на Москву, на что зав. Горано тихо возразил, в Москве там иностранцы, там политика диктует. Ты не темни, сказал Лосев. Сергей Степанович, ведь неприятности будут. Народ-то безответственный. Настрочат жалобу на вас или еще на кого. Глядишь, где-нибудь откликнется. Начальство заинтересуется. Доказывай потом. Вам-то что, а нам в любом случае попадет. Повесьте ее к себе. По моей официальной просьбе, а? У нас в школе и ремонт, и всякое другое. Лосев смотрел на его мокрый, лысеющий лоб, измятый скорбными морщинами, забот всегда бедствующего, всегда неблагополучного хозяйства. Надо этой Тучковой сказать, чтоб перестала, он хотел сказать, будировать, но вспомнил Чистякову, поморщился. Чего раньше времени в колокола обухать? Да Тучкова же при чем? Савкин дернул плечом. Глаза ты людям не завяжешь. На заводе-то уж вешки расставили. Съемку ведут, вот-вот дом снесут.
Как съемку?
Поразился было Лосев. Потом кивнул. «Ладно, подумаем. Так тоже теперь неудобно. И изъять их себе в кабинет, ведь это художественное произведение общего, так сказать, внимания».
«Не произведение это, а повод для жалоб», — упрямо сказал Савкин.
Жил заведующий Горано в соседнем с Лосевым новом доме. Держал он в квартире двух морских свинок и по субботам, на радость ребятам, выпускал их во двор. Раньше он был учителем биологии и считал, что, имея животных, ухаживая за ними, дети становятся лучше.
«А ты сам-то как расцениваешь?» — вдруг спросил Лосев.
Савкин посмотрел на него, виновато и заботливо. «Да по мне лучше школу художественную открыть. Пусть там бы все и было».
Заботливый этот взгляд встревожил Лосева. Он давно усвоил, что крупные вещи начинаются с мелочей. С таких вот ничего не значащих разговорчиков. Слабый сигнал, которым легко пренебречь. Но лучше принять меры незамедлительно. Это как стук в машине. Если выяснить, где именно стучит, то можно устранить своими силами. Пора бы обдумать ситуацию, определиться. Да все было некогда, все откладывалось.
Вскоре после этого разговора в Лыков приехал зампред облисполкома Каменев. На второй день своего пребывания Каменев поинтересовался, что они тут за аттракцион открыли. Судя по этому словечку, Каменеву уже кто-то что-то наговорил. Лосев не стал отшучиваться, сам вызвался вести его в школу. Окончательного мнения у Каменева еще не было. В таких случаях лучше предупредить какое-либо опрометчивое высказывание. Когда ответственный человек выскажется, трудно потом заставить его изменить мнение. Он всячески будет настаивать на своем, так что лучше не допустить такого высказывания. Легче формировать мнение, чем менять его. Как бы случайно было устроено так, что в школе оказались в это время заведующие Горано и военком, разумеется, пригласили и Тучкову. Рассказать про картину Лосев мог бы и сам, но он предпочел быть в стороне, сохраняя свободу маневра. Тучкова повела объяснение бойко, с некоторой заученностью, и это было хорошо, потому что внушало доверие. В нужный момент она сказала: «Теперь самостоятельно сравните красоту натуры с красотой, найденной художником в пейзаже. Почувствуйте, в чем разница. Определите стиль художника. Посмотрите, как написаны стены». Никогда он не подозревал, что можно столько разглядывать одну и ту же картину и получать удовольствие. Казалось бы, вид известный, ничего нового, никакой информации. Откуда же тепло приходит? И что-то вспоминается. Еле слышный мамин голос рассказывает, рассказывает. Наваждение. Лосев подумал, что, когда на Жмуркину заводь привезут технику, и стальной бабой станут разбивать дом кислых, все эти чудеса с картиной кончатся. На том берегу крикливо плескалась ребятня. В моторке возились парни в плавках, рубахах. Сушилось белье на длинной веревке, подпертой в середине жердины. Все это нарушало сходство, и Лосев досадовал. Каменем же замечал совпадение и восторгался, сличая новые подробности. Он отходил, смотрел и так, и эдак, прицокивал от удивления. «Надо же, устроили такую параллель!» Тучкова взглянула на Лосева неясно. За стеклами очков он уловил страх. Так ли, мол, говорила? Справилась ли? От бойкости ее не осталось и следа. Перед ним стояла не учительница, не экскурсовод, а девчонка, оробелая, удрученная тем, что могла все испортить. Она не обращала внимания на Каменева, не слышала его возгласов. Ей важен был лишь Лосев. И то раздражение против нее, что накопилось у Лосева, растаяло, растворилось без остатка. Он ободряюще улыбнулся, она просияла. Он зачем-то еще кивнул ей, и от этого она покраснела совсем неуместно счастлива. «Что с ней?» — удивился Лосев и тотчас сказал. «Это все Татьяна Леонтьевна придумала», и показал на нее, на ее пылающее лицо. «Народишко и пользуется ее патриотизмом». По правде говоря, сомневалась она насчет художника. Но мы по своей темноте так рассудили. «Да я не сомневалась», — вмешалась была Тучкова. «Сомневалась. Не стыдись тут ничего зазорного», — нажимая, сказал Лосев. «Мы ж здесь не спецы. Мы не знаем, как он числится. Нам что важно? Наш городской пейзаж создан. Ничего другого». Он вопросительно остановился. «Конечно, может, мы чего не учитываем». — Ладно, не прибедняйся, — сказал Каменев. — Это вы хорошо придумали. — Из областного музея приезжали, — сказал военком. — И что? — спросил Каменев. — Вроде поддержали. — Передайте спасибо им, — сказал Лосев. — Передам, передам. — Довольно, — сказал Каменев. — Тут специалистом не надо быть. Талант, он потому и талант, что все, кто любит живопись, чувствуют. И зампред даже несколько посмеялся над провинциальными их опасениями. «Данный художник упоминается в центральной печати. Имя знаменитое, картина реалистичная, на местном материале. Какие могут быть возражения?» Что и требовалось Лосеву. Далее разговор перешел на экскурсии. Тучкова не утерпела, принялась расписывать популярность этой выставки, что Лосеву показалось ненужным. Все же, как ни говори, самовольство, и неизвестно, как оно может быть воспринято. На гладком, всегда приветливом лице Каменева трудно было что-то прочитать. Зампред принадлежал к тому типу руководителей, которые не показывают своего личного отношения к вопросу, зная, что их отношение еще не решает, и может так попутать людей. Насчет Тучковой он сказал, что сие есть эксплуатация человека. Да еще при ее скромном учительском жаловании это совершенно неблагородно. Вышел как бы упрек Лосеву. Впрочем, приятный, поскольку слова Каменева косвенно разрешали экскурсии и рекомендовали все это оформить. Еще лучше было бы не хвастаться экскурсиями. Лучше было бы, если бы Каменев сам первый порекомендовал организовать экскурсии и нечто вроде выставки, и можно было бы ему доложить об успехе его предложения. Тем самым он брал бы на себя ответственность, стал бы крестным. «Как тут оформишь?» — сказал Лосев побезнадежнее. Каменев, высокий, стройный, несмотря на свои 55 лет, приобнял Тучкову, наклонился и на ухо сказал: «Мы-то его держим за опытного мэра. Хозяин такого города, и нате вам, не может изыскать средств. Заварил кашу, так не жалей масла. Вот я был во Франции, там, случись у мэра подобная приманка, он бы раздул рекламу по всей округе, щиты на дорогах, передачи по телевидению, большой доход извлек бы. А мы не умеем. Взвалила на себя Татьяна Леонтьевна, и ладно, все норовим подешевле, на энтузиазме». Надо было дать ему разговориться. Может, он и расщедрился бы на полставки музейной. К сожалению, Тучкова прервала его, стала уверять, что для нее экскурсии — удовольствие. Ее работа учителя рисования обрела новый смысл, что сейчас хочется пропустить побольше народа, пока все не кончилось. Слово «кончилось» зампред понял как осень, когда природа пожелтеет и сходство пропадет. Но Тучкова разъяснила, что пейзаж исчезнет не на сезон, а навсегда, поскольку тут произойдет стройка филиала завода вычислительных машин. На вопросительный взгляд зампреда Лосев подтвердил, что стройка скоро начнется. Идет она по республиканскому списку, место выделено давно. Есть, правда, другие удобные площадки, с километра ниже по реке и к окраине города. В свое время он торговался с проектировщиками. Кое-чего ему удалось для города добиться. В смету обещали заложить большой участок канализации по той стороне, трансформаторную подстанцию на 2 трансформатора, с тем, чтобы обеспечить мощностью целый район. Ничего этого он не стал рассказывать Каменеву. Он ожидал его реакции. Например, зампред мог сказать, что стройку надо сдвинуть отсюда. Или что этот вопрос можно пересмотреть, или хотя бы, что тут следует взвесить все «за» и «против», но Каменев задумался о чем-то другом. Остановился опять перед картиной. На чистом, хорошо выбритом лице его вместо какого-то выражения появились ничего не значащие маленькие домашние морщинки. Он вздохнул, поскреб шею. «Вот и Татьяне Леонтьевне вопросы задают». Попробовал Лосев сделать еще один заход. «Критикуют городские власти за эту стройку». «И что же она?» — спросил Каменев. «А что она может?» Каменев задумчиво посмотрел на Тучкову. «Я им отвечаю, что если бы от товарища Лосева зависело, он бы, конечно, предотвратил», — сказала Тучкова. Каменев хмыкнул. «Это я точно знаю», — горячо сказала Тучкова. «Вполне возможно». Согласился Каменев, оглядывая кабинет с чучелами на шкафах, укрытыми бумагой, скелетом, завернутым в простыню, и эту картинку на стене. Все это с какой-то своей мыслью, словно увязывая в один узел. Вздохнул, покачал головой почти безнадежно. Куда ж картину девать после того, как стройка начнется? Здесь ей висеть уж ни к чему. Никто, конечно, об этом не думал. Тучкова плечами пожала, Каменев подождал секунду-другую и, придя на помощь, предложил после начала стройки передать картину в областной музей. Предложил, сочувствуя, выручая, помогая пристроить, а рядом с картиной можно будет повесить цветное фото Жмуркиной заводи в нынешнем еще нетронутом виде. «Ишь, шустрые вы, наготовенькое, тут как тут», — сказал Лосев. «По-хозяйски смотрим. Где худо лежит, с того и живем». И зампред засмеялся, помогая Лосеву смягчить все шуткой. «Не лежит, а висит. И не худо», — сказал Лосев, показывая на стену, обтянутую серой мешковиной. Он чувствовал, что Каменев все более утверждается в своей мысли. «Когда участок разворошат к ей, все одно где висеть», — рассуждал Каменев. «Здесь совсем будет не кстати. Вроде укора, икона всех скорбящих.
Заведующий Грано согласно засмеялся, и Лосев тоже улыбнулся, хотя не знал, что за икона всех скорбящих.
Он понимал, что практически, наверное, так все и получится, как предрекает зампред. И раз уж на то пошло, надо бы кое-что получить взамен картины. Без дома кислых потеряет она интерес. Лично ему неохота будет смотреть на нее. И впрямь, куда ее девать? Самое место для нее — музей.
Он виновато посмотрел на Пучкову. Произошло непонятное. Как будто во взгляде Лосева она прочла совсем другое. Распахнутые глаза ее засветились таким доверием и преданностью, что он смутился.
«Почему же к вам в музей мы лучше в Третьяковку отдадим?» Неприятно тонким, режущим голосом взмыла Тучкова. «Там больше людей бывает. Как вы, товарищ Каменев, легко свой интерес тут отыскали, вместо того, чтобы нам помочь? Вы лучше скажите, как, по-вашему, правильно будет, если там, напротив, филиал построит, а? Да не бойтесь вы слово свое собственное сказать».
Щеки ее побелели, указка в руке дергалась. Савкин набрал было воздуха, но военком толкнул его предостерегающе, и Лосеву тоже подмигнул. Однако Лосев хоть и любовался Тучковой, но забеспокоился. Она могла все испортить. И себе, и общее хорошее впечатление. А главное, все те последующие дела, какие предстояло решать с Каменевым. Путанные морщины на лице Каменева стали твердеть. Он засопел, запыхтел, шея его борцовски вздулась. В такие моменты он становился груб, беспощаден, и, что хуже всего, долго потом не забывал своего гнева. Но тут он насильно улыбнулся, проговорил как можно благодушнее. «За что же? Сразу в ружье? Я ведь думаю, как лучше».
«Кому лучше? И что вы думаете? Это как раз неизвестно». Вы же большой человек, всей культурой ведаете. Должны вы как-то отозваться на эту стройку. Почему вы боитесь слова промолвить? Ведь точно боитесь. Думаете, что сперва согласовать надо, выяснить? Так разве вы себя уроните, если не получится? Наоборот, мы же понимаем, что разные могут быть соображения.
Вот мне и надо знать все соображения, а я их не знаю. Уже по-настоящему сердясь, сказал зампред.
Что ж вы тогда наши соображения не спросите? «Вы нас спросите, как нам лучше? Может, нам необходима эта красота?»
«Референдум устроить?» Все более сердя, сказал зампред, потом примирительно протянул ладонь. «Из-за картины стройку переносить? Не смешите. О вас же заботились, когда выбирали, в каком городе?»
«Спасибо». Тучкова быстренько поклонилась. «Тогда и поинтересуйтесь. Вот вы свое каждое слово рассчитываете. Возьмите и нас в расчет». «Филиалов и заводов много, а такой вид один, и не филиалом мы прославимся».
Указка в ее руке перестала дрожать, поднялась, голос звучал увереннее. «Ладно, ладно», — сказал Лосев строго и недовольно, — «мы, Татьяна Леонидовна, сами разберемся». Она посмотрела на него умоляюще, прося прощения, и продолжала зампреду.
«Ведь это счастье, что появилось что-то удивительное». Вы бы видели, как ребята радуются. У нас совсем другие уроки стали. Это Сергей Степанович открыл нам. Это же чудо, да-да, чудо. Его сохранить надо. Оно больше никогда не повторится.
Глаза ее заблистали. Она не подбирала слова, не стеснялась восторженности.
«Ну-ну, не будем преувеличивать», — сказал зампред и улыбнулся военкому и заведующему Рано. «Это не Рембрандт и не Репин». «Да при чем тут Репин?» С досадой вскричала Тучкова, скривилась, как от боли. «Будь это Репин, конечно, вы бы вступились без страха и сомнений. Но картина, это же не только имя, она сама, это же, это наше...»
Лосев взлился на нее и завидовал, с какой свободой она говорила с зампредом, ничего не смягчая, не обходя.
«Ей, конечно, что, ей терять нечего. Она сама себе хозяин, вольная птичка. Посмотрел бы он, как она... вертелась бы на его должности. И все-таки он ей завидовал. «Между прочим, картину в музей нельзя отдавать. Она подарена городу, там и надпись есть».
«Вот это она уж совсем зря», — подумал Лосев, потому что прикинул, что просить за картину. «Прежде всего, художественную школу, затем со вторым кинотеатром решить». Стоило ему вспомнить
о до сих пор необорудованном кинотеатре, о попреках, которые сыпались второй год, о своих обещаниях невыполненных, потому что все обещанное ему срывалось, и у него тяжело заныло в затылке. Она посмотрела на него, ожидая поддержки, не понимая, почему он молчит. «Знаете, Татьяна Леонидовна, мы...» — начал Лосев, и тотчас навстречу ему распахнулась такая сияющая готовность, от которой ему стало неловко перед всеми, и он сказал совсем не то, что собирался. «Вы, пожалуйста, передайте от меня, чтобы белье не развешивали тут на обозрение, у них задворков хватает». В машине зампред сказал Лосеву: «Черти что позволяют себе! Я это что? Я и легко. Покрутилась бы на моем месте, демагогия. И ведь не цыкнешь. Это на тебя я могу цыкнуть, а на нее грех вроде. Вот и пользуется бестия. Чисто бабье чутье. Да, боязнь подхалимажа у нас переходит в хамство, а фигурка ничего. Очертания есть и дело свое любит. Нет-нет, такие люди, Сергей Степанович, нужны. Без них совесть закиснет. Она же воюет не корысти ради, верно? Не для себя. Что она с этого имеет? Одни только хлопоты». Он помолчал, потом добавил с неясным смешком: «А ты суров, суров». Каменев излился и оправдывался. И было не угадать, как держаться с ним. То ли перевести речь на нужды роддома, что было крайне необходимо Лосеву, или же продолжать насчет этой злосчастной картины. В свое время Каменев отличался решительностью, даже крутостью характера, и многое мог. Но в прошлом году его сильно подвели с одним спектаклем, так что он еле-еле удержался и с тех пор стал осторожничать, избегал крупно решать, не ввязывался в споры на исполкоме. Лосев подумал, что если бы сейчас здесь сидела Тучкова, она, не зная всех этих обстоятельств, продолжала бы гнуть свое, и, что удивительно, вызвала бы сочувствие. А вот он, продолжал думать про себя Лосев, хотя знаком с Каменевым давно, и отношения у них добрые, говорить с ним не может без оглядки, без дипломатии. «Ты заметь, что стройку этого филиала будет курировать сам Уваров», — сказал Каменев. «Да, мужчина несговорчивый», — сказал Лосев, — «и живописью не увлекается». Они засмеялись. Уваров ничем не мог увлекаться. Это была хорошо налаженная машина, орг-машина. Он вел дела без крика, без ругани, без накачек. Все записывал в длинном узеньком блокноте, назначал срок и точно день в день спрашивал. Ничего так не боялись, как его занудно-презрительного выяснения причин невыполнения, опоздания, перерасхода. У него всегда выходило, что таких причин не было, а была глупость, была лень, было неумение руководить. Перечить Уварова никто не станет. Каменев не зря его упомянул. Считал, видимо, что и заикаться на эту тему бестактно.